Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на гроб, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, вторник, 18 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи.
И Сергей Даренко. Да. Доброе утро.
Отлично, отлично, отлично. Его угнали вместе с машиной. Вот это мне больше всего понравилось. Мне
по-настоящему. Что это за история?
По-настоящему понравилось. Значит, мэр есть города Тавда, Свердловской области. Неважно, неважно, это выдумка, никакой Тавды не существует. Но предположим, что есть. Есть сын мэра города Тавда. И он попал в дорожно-транспортное происшествие. И когда его застали там, на месте дорожно-транспортного происшествия, он сказал, что он был похищен вместе с автомобилем. Вот это мне больше... Я не понимаю, мне никогда... Абсолютно, ну подумай сама.
И похититель устроил ДТП, да?
А почему нет? Конечно.
Избежал.
Конечно, в том-то и дело. Ну, конечно.
А его бросил, и он не смог уйти.
Так в том-то и дело, смотри. Ты ложишься, смотри, у тебя большая машина.
Так.
Сколько ты пользуешься ей? Совсем немножечко, но тебе кажется, что в такой хорошей машине, например, у тебя квартира дрянь, это так у многих.
Да,
квартира
безусловно.
У тебя дрянь, а машина хорошая. У многих так. И человек думает, хорошо, если у меня тачка за 4 миллиона, прекрасная какая-нибудь, хорошая тачка, да? А квартира тоже за 4 миллиона дрянь-дрянью, то почему мне не пожить немножко в тачке? И он пошел спать в машину. Он спит на коже, у него ароматизатор, это, ну, там кожа такая вся, алькантара.
Вы думаете, у сына мэра квартира дрянь?
Да, не знаю.
Ну, ладно.
Ну, вдруг, почему-нибудь, допустим. И он идет в машину. У него там алькантара приятная, он ложится щечкой.
Потом вот эта елочка висит,
абсолютно,
знаете, ароматизатор.
Да, да. И он вдруг просыпается от того, что машина пришла в движение. А почему она пришла? А ведь мороз, правильно, он говорит, правильно. Он оставил ее зажигание включенное. Машина работает. И для того, что он ее не закрывал, для того, чтобы сигнализация не сработала. Машина открытая, движок работает. И приходит какой-то негодяй. Действительно, человек, характеризующийся отрицательно в целом. Приходит, садится... Говорит, елочки с палочками, тачка зарядит. Он не видит, он думает, может, там куль. Какой-то куль с дерьмом.
Так куль сидит. Храпит, лежит.
Нет, он не храпит, он, может быть, тихонечко. У него тихий сон какой-то, тихий
посапывает
сон.
Посапывает в кожу.
Да, и все, в алькантару. А значит, и он едет, бах-бах-бах. И тот просыпается, говорит, ну что такое, ну я возмущен до предела. То есть угнали машину вместе с сыном мэра. Блистательно, лучший, никогда. Ребята, запомните эту фигню. Запомните, значит, вас угнали, это Урару пишет, вас угнали вместе с машиной, а вы просто спали на заднем сиденье. А может, на переднем, вам на колени сел угонщик, вы спали на переднем, но он сел вам на колени и влепился, потом выскочил и убежал. Все, дьявол, сатана, нет его, а вы сидите за рулем, ну, действительно, ДТП, но вы не вели машину, вы спали. Так может быть, может. Он молодец. Он просто молодец.
Сереж, ты гений. Сереж, я просто прусь от тебя.
Видишь? Вот смотри, полиция в Уфе, значит, провела обряд очищения. А где негатив? А где негатив? Дайте мне негатив.
Ты у нас, Сережа, дурак дураком. Вот. И не лечишься, главное.
Вот, это негатив. Без негатива очень трудно
жить. Сейчас в балансе, да, все?
Ну, надо,
вся ваша вселенная.
Да, да, да. Нужен негативчик все равно. Как же без негативчика? Отдел полиции в Уфе, экс-начальника которого подозревают в групповом изнасиловании дознавателя, вот этой прекрасной дознавательницы, значит, очистили священники мула. Пришли священники мула. А вместе ли порознь? Вот это интересно мне. Господь-то у них один, в принципе. Это Бог Авраама. Но у священника еще есть Иса. Иса, пророк Иса, который сделался Богом. На самом деле был сыном Бога. Но и здесь есть разночтение. Вот я не знаю, как они там... Они могли вместе молиться? Вряд ли. Я думаю,
может,
что
они
нет.
В разных комнатах были.
Они курсировали время от времени. Да, может быть, они шли по часам, договорились, священник с мулой, идти по комнатам по часовой стрелке, чтобы никогда не столкнуться. Этот на 9, на 9 по циферблату, это на 3. Этот на 10, это на 4. Это на 11, это на 5. И никогда не сталкиваются. Они все время молятся. Но каждый по своей цифре циферблата. Так может быть. Мне кажется, что они не должны вместе. Совсем уж вместе.
Мне кажется, они должны были клининговую компанию
позвать. О, здравствуйте, клининговая.
После всего, что там было.
Клининговая и была? Был священник с мулой. Да, здравствуйте.
С Доместосом.
Товарищ.
Здравствуйте.
Не шуршите штучками. Что у вас за штучки? А почему они шуршат? У вас что, штучки из целлофана? Дожили. Хорошо, слушай. Значит, коллективу полицейского отдела показалось, что на них навели порчу. И поэтому из-за порчи какой-то чувак там, собрал у них обрезки ногтей. Ты прячешь обрезки ногтей?
Обычно нет.
Нет, все, у тебя есть предрассудки?
Если надо.
Если ты думаешь, а кто-то завладеет твоими обрезками ногтей, вот ты стрижешь ногти.
Ага.
И кто-то завладеет обрезками ногтей. Вот как
кто-то завладеет моим сердцем.
Нет, ну серьезно сейчас.
И ногтями, и сердцем, да.
Нет, это правда или нет, я спрашиваю. Потому что я прихожу на работу, достаю вот этот кусачку, у меня в рюкзаке кусачки такие. Обкусываю ногти. Значит, после чего я думаю всегда... Их просто смахнуть. И думаю, а если уборщица найдет?
Какой вы... Нет, нельзя
просто смахнуть. Я думаю, они у меня на столе. Они на столе. Я думаю, в корзину для бумаг просто раз, столкнуть, и все. В корзину для бумаг. Нет, со стола.
А ты что, он на пол?
Нет, я умоляю, ну что, я дикий, что ли? Нет, в корзину для бумаг. Но у меня мысль. А вдруг уборщица начнет искать договор о продаже отечества в корзине для бумаг? Мне кажется, любая уборщица должна анализировать, какие у меня там бумаги.
Безусловно,
правильно?
Конечно.
Может быть, там договор о продаже отечества, может быть, договор с банком, кредитная карта, на которой все еще работает. Если бы я был уборщицей, я бы обязательно исследовал содержимое. И думаю, она найдет ноготь. И использует его в магических ритуалах. Это же запросто можно сделать.
Будет носить в кулоне на груди, знаете? А потом, когда надо будет, откроет
целовать
его там.
Его, целовать.
И в зелье
нет, кулон,
специального.
Нет, кулон целовать постоянно. Что там вот ноготь Сергея Доренко вообще... Вообще, мне вчера я в метро ехал.
Борщев пишет, надо жаль, грызть ногти, и еда, и безопасность.
Это правда. Слушай, нет, ну правда, я видел человека, который доставал козявки в 144-м автобусе из носа и съедал.
Да, клянусь. Я думала, так в детстве только.
Нет, делал. Клянусь, он съедал. И клянусь, ему было между 20 и 30.
Вы знаете,
он доставал
козявки, у нас съедал. В автобусе вообще много чего интересного бывает.
144-й, да. Правда, но сейчас я говорю то, что видел. Слушай, ну правда. Я про эти самые, про ногти. Я про порчу.
Давид пишет, что а как же маникюр? Это же вообще дьяволицы.
Про порчу, ребят. Угу. Значит, у них им навели порчу. А как можно еще порчу навести? Я бы хотел навести порчу на ряд учреждений. У меня серьезно есть задача такая. Серьезно, ряд учреждений. Слышь, и как мне навести, не знаешь?
Ой, там знаете, сколько всяких этих...
Прокраса
есть какие-то там подвязки
ногти.
С мертвеца забрать и там на кого-то что-то
нашептать.
А что такое
подвязки? А что такое подвязки?
Не знаю, что-то там, ну, ручки,
подвязки,
ручки
подвязки,
когда
подвязки,
чтобы они лежали.
Дюма отец писал про подвязки или
это,
подноски.
Это другое.
Или подвески. Я его... У Дюма отца была подвязка или подноска или подвеска. Что-то такое, я понял. Александр Дюма отец.
А потом закапывают эти подвязки, и это будет вроде как привязка, значит, до смерти. Человека к себе привязать.
Не знаю. Хорошо, значит, я не в курсе. По данным источника портала коллективу полицейского отдела, оставшемуся без руководителя, граждане на них навели порчу. Поэтому начальник отдела кадров вместе с мужем, начальником АБЭП, начальник отдела кадров у них тетенька, а начальник АБЭП муж, Значит, и в этом же РУВД они пригласили в полицейский отдел православного священника и мулу. Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции, просить у их начальника повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого и дали наказ не блудить друг с другом.
Вот не ради чего это делалось. Ради наказа.
Не блудить друг с другом.
Вот ну, раньше ладно, пришли хорошо. Бы, раньше наказали
Дождите,
бы.
Ну, подожди. И строго наказали полицейским, что насильничать друг друга – большой грех. Ну и хорошо. А эта 23-летняя девушка-дознаватель вышла на работу, все требуют, чтобы ее уволили, потому что была пьянка. Пьянка типа была, давайте ее уволим. А я на самом деле, дело не в этом. Они обижены, что она донесла.
Да, конечно.
Ребят, они обижены, что она донесла. И дело-то хорошее, но трахнули. Чего, для чего у нее дырка-то? Ой, простите меня, это после 16. Ну, в смысле, а девка для чего? Чтобы трахать ее, правильно? Ну, полиция считает, правильно? В полиции как считают? Ну, девка, она для чего? Чтобы драть ее, видать, а для чего еще?
Ну, конечно, они же все статьи знают.
Бабы для чего даны,
и
дадены?
И в статьях четко написано.
Бабы для чего дадены? Чтобы это драть. Ну, а как это по-другому-то? А что же она донесла-то? Нехорошо же, правильно? Это нехорошо. Все, ладно, поехали дальше. Я хочу сказать, что это сам. Ты знаешь, я хотел, можно у меня еще что-то религиозное, потому что я очень увлечен. Значит, отвергли и лишили сана и предали анафеме двух митрополитов Московского патриархата Украинского. Украинский есть у ПЦМП. Их, и я думал, я же очень романтизирую вот эти все ритуалы, на самом деле, потому что у меня глубоко мистическое сознание. Понимаешь? И мне кажется, что в этой связи, что если человека подвергли анафеме, то он должно что-то произойти.
Угу.
Ну, вот, я тебя подвергаю.
Гром небесный, да?
Хасанжина.
И разверзнутся небеса.
Ну, как-то да. Нет, я думаю, так не так. Ты должна скукожиться, почернеть и испепелиться. Вот смотрите. Анафема. Я могу долго, я могу еще с полчаса.
Да, вы все правильно говорите. Нет, просто это будет не сейчас, а где-то после 45.
Нет,
но
нет.
У нас у женщин так.
Нет. Я сейчас про другое. Я имею в виду я сказал, и должно что-то произойти. Если ни хрена не происходит, то что толку-то? Понимаешь? Ну вот что толку тогда? Зачем петь? Ты похож на сумасшедшего регулировщика.
Ну как? Ну, а в душе смятение, боль.
Я бы смог так, а Сурков не смог бы. Я серьезно говорю, Сурков поет, но ясно, что у него легкие не 6,5 литров. Ты слышала Суркова?
Ну, все равно неплохо.
Но я-то могу.
Я-то ожидал хуже.
Анафема. Я могу так полчаса, но серьезно сейчас говорю, у меня еще очень много легких. Значит, смысл в чем? Когда ты пропела анафему, человек должен скукожиться, лечь и умереть. Ну, тихонечко. Он должен тихонечко держать за бок, так тихонечко, аккуратненько так прилечь, сказать, дайте я прилягу. Пожалуйста, вот у нас диванчик. Все. А что такое? Где Петр Петрович? А он помер. А что такое? Петр Петрович, вставайте. Что вы лежите тут? Я не знаю. А он помер. А скажите, ну, это понарошке же было. Нет, а он взял и вот все. Ну, как же так, ну, елки. Понимаешь?
Вот. Ну, полчаса-то он пел по-настоящему.
Значит,
я бы тоже скукожилась.
Митрополитам? Двум иерархам каким-то важным. Двум митрополитам? Это же не хрен собачий. Понимаешь, в чем дело? Им пропели анафему Александру Дробинко и Симеону Шостацкому. Признаны? И ни хрена с ними не произошло. Ничего не произошло. Они ходят, хохочут. Ха-ха-ха-ха-ха! Идиоты! Идиоты! Да вам же анафема, товарищи! Они говорят, ну что вы, как кони ржете? Да ну прекратите, как вам не стыдно? Борисоглебский, ты же тоже Броварской. Бровары это там на юг от Киева. Значит, ну зачем вы так смеетесь? Вам же она... Понимаешь? Это сумасшедший регулировщик. Я когда ездил в Останкино, там, как идти в поликлинику, ну, вы не знаете, между АСК-1 и АСК-2, АСК-1 и АСК-3, прости, АСК-2 – это Шаболовка, между АСК-1 и АСК-3 вот так вот пройти, и сюда вот поликлиника, ну, чуть-чуть левее вот сюда, да? И там стоял сумасшедший регулировщик с месяц у нас. И он всем показывал, куда ехать. И первое время, я так понимаю, мне кажется, что первое время люди думали, что он правда что-то регулирует. Ну, прикинь, ты выходишь, сейчас начинаешь руками тудым-сюдым.
А он не в форме был.
Не в форме. Но не в этом дело. Он не в форме, все. Ну, лето было, все. Может быть, лето, весна, он, теплое время. Вот. Он показывал, куда ехать. И многие люди думали, может, какой-то общественник, может, действительно помогает, все. Но потом все поняли, что он чокнутый. Ну, это, на это уходит 10 секунд. Через 10 секунд ты понимаешь, что идиот. И ты едешь, куда тебе надо, а он продолжает показывать ни туда, ни же, стоять. Вот. И в этом смысле, если ты пропела анафему, а человек не помер, а хохочет, значит, ты сумасшедший регулировщик. Ну, правильно? Ну, надо прекратить. Товарищи, я призываю УПЦМП прекратить петь анафему. Товарищи, вы поете анафему. А они не умирают. Эрго, как говорили древние эллины, эрго, что-то здесь не так. То есть надо, может быть, перестать? Ну, кажется, нет? Слушайте, 39 миллионов лайков и 31 миллион, 31 миллион акций и 3,4 миллиона комментариев американские аналитики доказали вмешательство России в выборы в США. Ну, не знаю. Значит, ну, давайте я прочитаю, тем не менее. Ну, мне кажется, это они нам надбавля. На самом деле, я говорил об этом в Америке со всеми своими собеседниками-американцами, я говорю об этом. Существо мира в христианском понимании дуалистично. Ты понимаешь, да?
То есть
христиане, я тебе поясню, ты же буддистка, небось, какая-нибудь, ты, ну, синтоистка. Христиане, чтобы ты понимала, кто такие христиане. Христиане воспринимают мир в дуалистическом разрезе. Дуалистическом. То есть у них есть добро и зло. Добро и зло.
Да.
В отличие от меня, даоса, да? У меня нет ни добра, ни зла. А у них есть. Ну, так вот. И, значит, в этом смысле... А им нужен сатана для того, чтобы, как бы это сказать, было кого обороть. То есть, если некого бороть, то и... И американцы, в сущности, оказавшись одни на планете, а они остались одни, ну, там, Панама не в счет, правильно, с Коста-Рикой, они одни на планете. На планете, кроме Америки, в общем, никого нет, да? И поэтому им пришлось придумать какого-то сатану. И они, недолго думая, придумали, что Россия плохая. А Россия, Дуся, вообще просто прелестная, лучшая страна на свете. Я сейчас говорю то, что думаю. Товарищи, Россия лучшая страна на свете. Просто абсолютно топчик. Топчик, топчик, топчик. Но американцы в дуалистической картине мира, они думают, что они топчик. И тогда им нужен сатана, какой-то злодей. А злодея нет. И они нам навесили эту роль. Ну, честное слово, мне кажется. Мы ничего такого плохого не делали никогда в жизни. Ну, ничего. Нет, вот нам прилепили, и все. Теперь ярлык. И ходим с ярлыком. Зачем? Не знаю. Хорошо. А Оксфордский университет и аналитики компании «Графика» провели расследование по заказу Комитета по разведке Сената США. Я вам прочитаю, больше ничего. Результатом стало подтверждение предполагаемого вмешательства России в выборы президента. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Значит, что же происходило? Мы вмешивались, мы... Более 99% активности, лайков, репостов событий поступали с 20 страниц в Facebook, среди которых были имеющие название. «Быть патриотом», «Патриотом Америки», имеется в виду, «Сердце Техаса», «Темнокожие активисты», «Армия Иисуса». 20 самых популярных страниц. В целом собрали 39 миллионов лайков. Это то, что наши тут затеяли. Наши, якобы, ну, не знаю. Провели 31 миллион акций. Опубликовали 3,4 миллиона комментариев. Это все наши. Делать нехрена. Мне кажется, а? Сидят, левой рукой чешут свои чири на жопе, а правой комментарии пишут в американские эти. Зачем? Ну, неважно, может, это и неправда. Согласно выводам экспертов, российская компания могла повлиять на мнение 124 миллионов человек в Facebook и 20 миллионов человек в Инстаграме. Эти тролли были привязаны к российским номерам. IP-адреса администрации ввели в Петербург, туда, где расположена фабрика троллей, курируемая путинским поваром Евгением Пригожиным. Читаю, как написано. Я не верю, что Евгений Пригожин... Хотя, не знаю, не знаю. Кто делает оленину? Там хорошую оленину подают иногда. Я был на приеме. Я был на приеме несколько раз. В Кремле. Меня звали прежде.
Угу.
Конечно. Володин был добрый. Сейчас не зовут.
Ну, Пригожин там был.
Володин звал меня все время. По дружбе. Он дружит со мной. И, а? Пригожина не было. Но подавали оленину. Такие маленькие такие медальоны из оленины. Я серьезно не
шучу. И он такой стоит в колпачке за стеночкой.
Володин?
Нет. Пригожин такой, как оленина.
Нет, я там...
Почему его поваром называют?
Я там мило болтал с Владимиром Михайловичем Кириллом. Владимир Михайлович Кирилл там был. Да-да-да-да. Там будь здоров. Ну, так вот, слушай. Значит, хорошо. Теперь не зовут? Нет, не стали. 95% страниц, которыми заведовало агентство интернет-исследований, велось на русском языке. Были ориентированы на русскоязычных граждан в разных странах мира. Но, кроме этого, раскачивали черных американцев. Писали им, что их обижают, так далее, использовали действительно накопленные какие-то обиды и так далее, расстравливали их и стимулировали их поведению, которое выгодно было, как представлялось тогда, России. Ну, а потом ездили же с американскими знаменами, как ты помнишь. Ты не помнишь? Когда Трамп
победил. Нет, я просто думаю, неужели настолько сильно чье-то мнение в Фейсбуке может повлиять на твои обиды? Вот какой-то незнакомый мне человек говорит, ну как же так, разве тебе не обидно? Тебя угнетает, тебя вот так... И я такой, действительно, а что это я об этом не замечала?
Раскачать можно любого. Раскачать можно любого. Только начни говорить, тебя обижают, тебя недооценивают, тебе мало платят, тебя презирают. Вот это сейчас вот это было знак презрения. Это был сарказм, но это специально против тебя, понимаешь? Ты что? Ты просто не знаешь. Тебя можно раскачать любую.
Я знаю, кажется, большинство людей интересует мнение близких. Интересует ли вас мнение незнакомых людей?
Нет, она должна... Ты пойми, у тебя должно быть открыто маленькое окошко такое, маленькая форточка, через которую ты проникнет. У тебя есть какое-то подозрение. Когда-то в детстве, тебе кто-то сказал что-то. Неважно что, да? И это осталось. Ну, ты там забыла через день, и все. Но эта маленькая форточка в тебе осталась. Туда можно войти. В эту форточку, понимаешь или нет? Что-то тебе сказать, там, не знаю тебе сказать, я не знаю. Да, я тебя обижу как-нибудь. Тебе говорили, что ты узкоглазый, например, там, неважно.
Нет.
Ну, например, потом тебе... Вот вас узкоглазых обижают. Вас узкоглазых, в общем-то сказать, там... Ведь это же... А таких, как ты, 1,5 миллиарда, ну, может быть, 2. Но здесь вот они пытаются тебя обидеть. И я зашел в форточку, понимаешь? Я зашел. И дальше я полетел в этой форточке, понимаешь? Или там... И я уже дальше уже воспарил. И ты уже ходишь такая, у тебя в башке тикает. Черт! А ведь это, может быть, действительно вот мне сказали из-за того, что я... Черт! Ты начинаешь думать, понимаешь? То есть тебя вскрыли. Тебя вскрыли через форточку, которая была открыта когда-то в детстве.
Слушайте, ну это насколько умными и тонкими психологами должны быть наши люди?
Не надо, не надо, не надо.
Чтобы найти ключи.
Я тебя умоляю. Обычными манипуляторами, работающие колхозные манипуляторы, работающие на обычных самых... О чем ты говоришь?
Да откуда вы знаете их детские травмы, вот это все? Откуда вы знаете эту форточку?
Откуда, я тебя умоляю? Да про черных все известно, да про латинов все известно, да про белых все известно. Да все это известно. Все это надо просто прочитать несколько статей из американских изданий. Несколько статей из американских изданий. Это же не секреты государственные. Новости. Сереж, ты же не пробовал козявки? Может, они вкусные, пишет 12-й. Я не пробовал никогда в жизни. Честное слово. Я не пробовал ни козявок, ни корочек с коленки. Вот дети некоторые едят свою корочку с коленки, когда, ну, сорвут, с велосипеда упадут, угу. Или там упадут, у них потом корочка такая на ранке, они едят. Но я никогда не пробовал. Честное, благородное слово говорю. Я из своей плоти ел только внутреннюю сторону губ. Обкусывал губы, но я не сплевывал. Мне кажется, что, значит, я ел себя, поедал. Мне кажется, все, больше ничего. А
кровь из пальца?
Кровь из пальца, милое дело, да. Но это же она солененькая, ну, такая хорошая.
Железом она прям сильно дает.
Дайте нормально позавтракать, пишет вам Сиботов. Спокойно, тащи. Киньте в них ногтем. Ногти надо в унитаз, потому что если просто выкинуть, то их склюют птицы, и человек умрет. Ну, понимаешь, а я кидаю...
Что-то из воду, да, немножко?
А я кидаю в этот, как называется, в корзину для бумаг, и птиц там, я не видел пока что птиц. Я сейчас ем не ногти, прекратите, козявки. Значит, нет, Егорьевское шоссе, скажите мне про Егорьевское шоссе, где там?
Там
на Егорьевском шоссе сбили двух человек, одного насмерть, другого не насмерть. Другого не насмерть. Значит, сейчас мороз, товарищи. Того, которого не насмерть, будут держать следующие 6 часов на морозе для следственного эксперимента. Значит, надо быстренько ему бежать куда-нибудь. Серьезно говорю. Сам одного насмерть, другого не насмерть. Тот, который не насмерть, будет лежать 6 часов до приезда следователей для следственного эксперимента. Надо быстро сваливать ему. Хорошо, можно этот трек в телегу скинуть? Спрашивает меня добрый человек, кто? Владимир, CNC. Я сбросил, да, в телеге у меня, Растрига, лежит этот трек шикарный с анафемой, Hardcore Remix. Да, лежит, все. Да, те, кто анафематы, они попадут в другой рай, нет, в другой ад, который для нас рай, ну там... Тащи, не путайте меня, ладно, хорошо. Значит, секундочку, что еще? Моя собака сжирает стриженные ногти. Навряд ли кто найдет мои ногти. Хорошо. Короста, это называется. Это я как филолог филологу, говорит Владислав. Короста. Спасибо вам большое. Новая рубрика у Сергея Доренко. Что вас стошнило? А шерсть с пупка собираете? Нет. Не собираю. А у меня там не образуется. Не знаю, почему. У меня не образуется. Товарищ, может быть, что мне обратиться к доктору? У меня нет шерсти на пупке и ничего такого.
Вот вам зимой, наверное,
хорошо.
Холодно.
Слушайте, значит, давайте расскажем про этого самого, про этого звереубийцу запашного. Ну, это кошмар вообще. Ну, что с ним делать? Я должен сказать со всей уверенностью, что я всегда презирал артистические круги.
Какие?
Все.
Ну,
все,
актеры?
Все. Певцы? Всех.
Они же тоже артисты?
Всех. На самом деле, что такое артисты? Я тебе просто говорю, что такое артист? Артисты – это зазнавшиеся, наглые, беспардонные дети. Это развязные, беспардонные дети, которые... у которых мозг 4-летнего ребенка, они никогда не развиваются. Артисты. Ну, послушай меня абсолютно серьезно. Среди артистов, интеллектуалов, ну, вот я знаю, так сказать, там, наверное, может быть, 2-3. Понимаешь, да? 2-3 интеллектуалов, интеллектуалов, с которыми можно разговаривать. Просто разговаривать. Когда я еще работал на РСН, там, например, мог разговаривать с Дмитрием Маликовым. Это не странно, но вот он интеллектуал. Дмитрий Маликов интеллектуал. Просто интеллектуал. Да? Но все, на самом деле интеллектуалов среди артистов почти нет. На самом деле это бессмысленные тени людей, это выросшие дети, но не выросшие мозгом. И они ведут себя как дети, понимаешь? Поэтому Запашный, когда... я думаю, что он даже не подлец. Когда говорят, многие пишут, что он подлец, значит, что он кляузы сочиняет президенту и так далее. Я думаю, что он просто мозг 4-летнего ребенка. У него просто мозг 4-летнего ребенка. Потом, увидев папу, а президент папа, он начинает кляузничать, что сказать, там, а у Маши лучше там, я не знаю, бублик, а у Пети лучше там неваляшка. А начинает нести. А зачем его вообще туда пустили? Ты скажешь, а я тебе скажу, ну туда же пустили артистов. А артисты все, в общем, интеллектуальный отстой. Понимаешь? И он один из них. Он блистательный идиот, как они все. Он блистательный идиот, как все. Понимаешь? Ну, как все? Ну, они все. Идиот. Ну, послушай меня. Ну, я их знаю.
Я не соглашусь.
Ну, я знаю артистов, тебе объясняю. Суп Большой театр, который они варили в беде. Они абсолютно. Ты думаешь, что это артисты? Какие-то светочки. Россия привыкла равняться на артистов, думая, что они аристократы. В России артисты всегда были крепостными рабами. Это были рабы. Рабы просто, понимаешь? Рабы, Шереметьевых, рабы других, рабы Юсуповых. Это были рабы. Рабы. Они, у них мозг рабов, понимаешь? Это рабы. Поэтому, когда их пускают к папе, они начинают жаловаться. А у этого маечка хорошая, у меня маечка, дайте мне маечку, дайте мне мороженое, еще дайте. Они идиоты, просто идиоты патентованные. Но мы не должны обижаться даже на это. Не на что обижаться. Первое. Второе.
Значит, Сергей с вами соглашается.
Абсолютно.
Пишет, что Запашный в Инстаграме предлагал ему выйти с ним подраться в ответ на комментарий.
Не, ну, я просто, я их просто знаю. Я знаю, что они абсолютно ублюдки.
Ну, не все же такие.
В массе.
Хаматова,
в массе.
Например, да?
Хамата умная. Никакой. Хамата умная. Я тебе еще раз говорю. Я знаю 2-3 более-менее... с мозгом 11-летних детей. Это самые старшие среди артистов. Самые старшие среди артистов, светочи знания, и примерно мозг 11-летнего ребенка. Остальные 4-5 лет. 4-5 лет и бабуины. Среди них большинство вообще бабуины просто. Понимаешь? Ну, а вообще ноль. Извилин ноль у них в голове. Поверь мне. Дальше. Следующая вещь. Когда мы говорим, что они могут осознавать или они осознают тепло, холод. Вот такие святые вещи. Свято, тепло, холод, горькое, сладкое. Вот это они осознают. Элементы порядочности. Ничего для них не существует вообще. Никогда в жизни. Понимаешь? Тепло, холод, денег много, много-много хорошо, мало-мало плохо. Вот все, больше ничего. Я был в цирке один раз в СССР с ребенком. Это мерзко.
83-й пишет. У меня был сосед, главный инженер цирка на Цветном. Он мне говорил, что вся дрессировка основана на битье и голоде. Я больше никогда
битье
не
хожу
голод. В цирк.
Все цирки и зоопарки должны быть закрыты. Зоопарки не знаю. Я читал когда-то Джерома. Очень любил Джерома. Три билета The Adventure и так далее. Всего Джером говорил, он построил зоопарк на острове Джерси, вы помните. Джером говорил, что у него животные в зоопарке, в хороших условиях, в огромных вольерах и так далее, живут дольше, чем они жили бы в дикой природе.
Да,
то есть он за ними ухаживает.
Продвинутые зоопарки, они еще лечат животных,
да,
которых находят, и у них есть система позитивного подкрепления.
Джером.
Обучают там, ну, знаете, какие-то уколы сделать специально с помощью,
да,
еды.
Джером говорил, что к нему приходили дамы, которые ругали его, и он доставал прямо при них личинку из руки обезьянки. Дикой обезьянки. Да. Большие вольеры, красивые, где животные как, живут как в дикой природе. Еще за ними ухаживают ветеринары. Не знаю, у меня нет здесь точки зрения. Я знаю, что цирки должны быть запрещены. Цирки – это издевательство, это садизм, это унижение человека. Это дрессировщики. Я думаю, что они подонки.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 18 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
слушай,
утро.
Я, знаешь, а что у меня стерильтамак написано? Стерильтамак. А это где украли, вас... украли елку с могил. Нет, давай доллар,
доллар
посмотрим.
Да, доллар, конечно.
Доллар. Сейчас, секундочку. А, значит, доллар посмотрим. Был вчера 66-68, а сейчас 66-83. Ну, там же, там же. Вчера 66-68 было в это время. Значит, 75-77. Главная пара тоже примерно там же. И нефть упала 58-76. Видишь, серьезно упала на самом деле. Больше, чем на фигуру. Больше, чем на доллар. И евро-доллар 1.1338. 1.1338 я не вижу.
Про Даррелла книг. Скажите.
А? Даррелл был, Даррелл, Джеральд Даррелл, спасибо, три билета до Adventure. А, и вообще я читал Даррелла, очень любил в детстве. У меня детство мое прошло под Джеральда Даррелла. А, да, конечно, спасибо вам огромное. Жуткое видео. Ребята, посмотрите, у меня видео дрессировки, простой цирковой дрессировки. Я выложил на растригу в телеге. Телега, телеграм, растрига. Осторожно, много мата. Действительно, при детях только не слушайте, потому что они разговаривают с животными матом. И, ну, избивают непрерывно. Но это, вы знаете что? Избиение животных в цирке просто наберите и смотрите, наслаждайтесь. Наслаждайтесь, просто аж треснуть можно. Сколько там, сколько там всего вы увидите чудесного. Избиение животных в цирке. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Здравствуйте.
По поводу дрессировки вот этих животных несчастных я же комментировать не буду. Я как ветврач занимаюсь кошками и собаками.
Да.
Могу сказать, взгляд изнутри, кошку вы никакими способами, ни битьем, ни голодом никак вы не заморите. Чем мне, собственно, и показался уникальным цирк известного нашего дрессировщика кошки, не буду рекламировать. Он сказал, что можно только использовать заранее заложенные в кошку навыки, заметить их и развить. Тем самым только можно приручить кошку. Все остальное действительно зло, и в том числе зоопарки, потому что это не просто, ну, как там, никакого битья, ничего, все кормят, но это ограничение свободы. Это, знаете, как в карцер посадить без вины виноватого. Какой бы ни был просторный мир, он не сравнится с лесом.
Слушайте, я, если мне дать волю, я люблю плавать, я люблю, ну вот, да, это же заложено в меня, да, я люблю плавать, я люблю мотоцикл до невероятия какой-нибудь, причем какой-нибудь эндурик по лесу, да, вот, это мне нравится, но вы не заставите меня забрасывать там ногу за ухо и кричать какие-нибудь частушки или речевки, это мне можно делать только одно, если вы будете меня электрошокером по жопе лупить, я тогда буду, правильно, нет, посадите меня в тюрьму и говорите, Сережа, мы тебя не будем выпускать вообще никогда, мы тебя свяжем. Мы будем выпускать коротко, коротенечко, и ты будешь выскакивать и кричать там, дрессировщик молодец, например, да? За это будешь получать, я не знаю, что там, кусочек чего-то вкусного, печенюшку. Ну, что делать? Ну, придется. А что делать? Ну, отлежусь месяц, в козлы связанной. Потом меня выпустят, ну, прокричу я им что. Захочется же небо-то, солнышко увидеть, правильно? Хоть раз. Вот это, на этом строится вся дрессура. Никакой другой дрессуры не существует. На издевательствах. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это на радио я попал, правильно?
Ага.
Алло.
Да.
Да. Ну скажите, что вы? Товарищ, пройдемте.
А, алло, да, плохо слышно.
Да
а
что?
Скажите, пожалуйста, по поводу дрессировки, как же тогда с дельфинами дело обстоит? Их же нельзя
потрогать. То же самое. Нормальный дельфин испытан был на базе Пентагона, значит, в этом самом, знаете где? Грегори Бейтсон работал с дельфинами на базе Пентагона в Калифорнии. Он говорит, что если им предоставить свободу, свободу, ну, то есть не ограничивать, они просто убегают. Понимаете? А вы посмотрите, что там делается для животных. Вот представляете тренировку. Им дают, этот кенгуру избивают палкой и тотчас дают ему вкусняшку. То есть создают исследованную Грегори Бейтсоном на пентагоновской базе шизофреническую ситуацию. Бьют и кормят, бьют и кормят. Животное не в силах этого выдержать. Оно просто сходит с ума, вы понимаете, да? Сходит с ума. Оно теряет, ну, там, зачатки личности или что там у животного. Оно теряет себя. Оно превращается в растерянную тварь такую мерзкую, которую можно дальше вить в веревке. Понимаете? Бить и кормить, бить и кормить. Так и с людьми, кстати, тоже. Понимаете? Грегори Бейтсон подзывал дельфинов, давал рыбу и бил палкой. Просто, чтобы проверить. И он говорит, что они всегда не выдерживали этой шизофренической ситуации. Если пространственно они не были ограничены, они уходили. Уплывали совсем. Все. Больше никогда не возвращались. Потому что животное не может любить шизофрению вот эту, когда тебя бьют и кормят одновременно. А это и есть основа дрессуры. Избиение и кормление одновременное. Это и есть основа дрессуры, поверьте. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Эльвира. Это Денис.
Здравствуйте, Денис. А вы поменяли телефон?
Я поменял номер, но запишите другой, я вам позвоню на 3711.
Не, нормально, давайте с этого. Ничего. Вы же не дрессировщик.
Нет, на самом деле я охотник, и я могу сказать, я никогда не был жестоким. Никогда. Понимаете, охотники убивают.
Ну да. Чтобы съесть. Чтобы съесть. Курт Ванегут когда-то писал, что все убитое надо съедать. Если бы всех генералов заставили съедать все тела, трупы солдат противника, они бы войны закончились бы, да.
Вы меня поняли.
Да, у Курта Ванегута на этот счет есть. Убивать можно только для еды. Курт Ванегут пишет. Только для еды. Ни для какой другой цели убивать нельзя. Если бы генералов заставили съедать трупы солдат противника... Ну, убил, значит, извини, давай съедай. Ну, раз убил, должен съесть. А то войны прекратились бы, говорил Курт Воннегут. Ладно, ребята, давайте про животных, отношения к животным. Я буду эту тему поднимать еще, договорились? Но не сейчас, поехали дальше. Я расскажу вам про людей и отношения друг к другу. Все-таки мне кажется, это очень нежным. В городе Стерлитамаке решили установить новогоднюю елку. Для того, чтобы ее установить, украли ее с могилы. Причем украли с могилы бывшего главного архитектора Стерлитамака. Поставили, и все хорошее. Потом сказали, что ее украли с могилы, всем не понравилось, и она теперь просто валяется. Она валяется, типа, ну, просто
там
на край.
Там поставили другую, да?
Да, а это валяется. Валяется, говорит, надо ее как-то порезать, назад-то уже не приживишь, надо ее порезать, куда-то может сжечь, может вывести, может куда ее оттарабанить. Вот тебе, пожалуйста.
Вот даже придумывать ничего не надо.
Вот, Россия, сюжет. 21 век, Россия, 21 век, крадут с могилы елку, дерево на могиле.
Главного архитектора
бывшего. Города, чтобы поставить в городе, товарищи. Это говорит о нашей, как это сказать, но это говорит о том, что мы практически дрессировщики в цирке. Но мы какие-то ублюдки. В хорошем смысле, а?
Нет, не в хорошем смысле.
Не в хорошем? Mm-mm. Они говорят, вот елка у нас, она клевая, лучше, чем в Великом Устюге. И так далее. Сравнивать с Великим Устюгом. А что Великий Устюг?
Ну, не лучше,
ты, нет. Ты не была в Великом Устюге? Знаешь, кто был? Была у нас Звягинцева
с Данилевич.
Оля Данилевич и Катя Звягинцева. Говорят, убогий, конечно, колхоз. Адский убогий колхоз. Адский. Великий Устюг – адский колхоз. Стерлитамак в этом смысле примерно похож. Ну, видишь, они крадут елки с гробниц. Ну, это что-то. Может, планово спилили для благоустройства кладбища, а заодно хотели детишек порадовать. Не знаю.
Ну, вроде как, там администрация была не в курсе.
Да.
Они, видать, этот подряд какому-то коммерсанту местному отдали, а он вместо того, чтобы морочиться с всякими там лесхоз вещами, там, да, разрешениями, документами, просто пришел на кладбище и спилил.
Мы, ублюдки, не в хорошем смысле согласен с Эльвирой, пишет Владимирович. А, да, значит, про Великий Устюг, что это Сараяцкий, это, конечно, правда, пишет Якимов, спасибо. Да, это смекалочка просто. А вот смекалочка, можно про смекалочку вам расскажу? С авианосца адмирал Кузнецов, это который вот прославился плохим топливом, или как это сказать, помните, который дымил адски дымил, и заправлялся, вероятно, соля, как представились, нет. Но он дымил еще в Ла-Манше, то есть на русском топливе, на хорошей русской солярке. Знаешь, Россия славится соляркой. Что уж говорить. Солярка наша лучшая, мне кажется, нет? Не знаю. Значит, он дымил еще на русской солярке, а потом дозаправлялся где-то, не скажем где, потому что ему отказали в Гибралтаре заправляться. И он заправлялся, я думаю, ну, может быть, в Ливии. Мне кажется, в Ливии у нашего фельдмаршала. У нас там собственный фельдмаршал есть. Он на мазуте работает. Но мазут тем более ливийцы могли дать, правильно? Значит, сейчас его обокрали. В Мурманской области двое военнослужащих получили сроки за то, что похитили с авианосца адмирал Кузнецов 393 радиодетали общей стоимостью 1,4 миллиона рублей. Об этом пишет Мурманский вестник. По информации издания, старшина Арслан... Сейчас я с разгона не могу. Арслан... Сейчас еще раз. Арслан... Ахмайсов. Ахмайсов! В общем, все просто. А, Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин вдвоем моментально сколотили преступную группу и украли из кладовой корабля радиодетали. А зачем они там были в кладовой? А зачем они были в кладовой? Я знаю.
Может
зачем?
Быть, новые купили, нет, а старые? Или вы, наоборот, купили вы новые и еще не поменяли?
Вы плохо знаете жизнь, Хасаншина. Вы плохо знаете
вы думаете,
жизнь.
Кто-то уже...
Кто-то
отложил?
Украл, конечно, кто-то украл. А Арслан с Филиппом украли у вора. А «el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón», говорит русская народная мудрость. Вор, крадущий у вора, получает 100 лет прощения, индульгенция. Поняла? Вор, крадущий вор. Конечно, кто-то украл, сложил радиодетали в помещение специальное, а они украли у того, кто украл.
А это... потом тот понял, что его обманули, и пошел
да.
пожаловался.
Дело в том, что там были драгметаллы. Там была платина, там серебро было, золото в этих радиодеталях. И они надеялись это продать. И дальше больше того. Они продали за 1,2 миллиона рублей. То есть украли на 1,4 номиналочка, а продали за 1,2. Это хороший бизнес.
Неплохо.
Это хороший бизнес. Военный
суд... Вообще удивительно, что при такой натуре у нас что-то плавает. Дымит, но все-таки плавает.
Оно плавает, но не ходит.
Ну, не ходит, нет.
Знаешь, что матросы говорят, моряки?
И не только матросы, еще
что
вот
плавает?
Эти вот...
Что плавает?
Спортсмены, которые занимаются академической греблей, они
что
тоже
они?
Говорят, мы ходим.
Ходим,
мы
да?
не плаваем.
Да-да-да. Говно плавает.
Угу.
Говно плавает, как корабль ходит. Ну так вот, значит, оно плавает. Оно плавает, но не ходит. Боже милостивый, я делаю зловещим. Жители села... Что такое, не понял? Могли бы производить обход помещения заранее, куда что прятали. Этим не грешат на флоте. Это микросхемы и другие детали дорого стоят. Этот цвет мед, рассказывает шеф. Товарищи, ребята снесли на одну целую. Да, давайте я вас научу. Андрей из Германии хочет на испанском. Смотрите, ладрон. Ладрон, это вор. Ладрон. Que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón. Вор, который крадет у вора, получает 100 лет прощения. Все очень-очень-очень просто. Да, смотрите, я вам рассказываю дальше. Откуда Эльвира знает про академическую греблю? Это начитанная девушка. Начитанная девушка. У ней друг есть, гребец. Академик у нее. Да, послушайте меня. Село Чебаки. Я должен еще какую-то историю вам рассказать. Вы же чувствуете одиночество. А вам нужно... Знаете, что вам нужно для жизни? Я знаю. Вам нужно чувство превосходства. И для того, чтобы испытывать чувство превосходства, вам надо послушать про жизнь убогую. Когда вы послушаете про жизнь убогую, вы почувствуете, насколько вы лучше. А вы лучше, действительно лучше. Вы же не докатились еще до самой низости. Вы же не стали все еще дрессировщиком никаким, правильно? Ну вот, село Чебаки в Макушинском районе Курганской области расположено в 200 километрах от Кургана. Курган. Угу. Это степь. Это степь, да. Это степь. Да? Да? Я правильно расскажу? Там есть какие-то леса, я видел на фотографиях. Но так, случайно попасть. Там живут чуть более 300 человек. Это приличная деревня. Быт местных жителей мало изменился со времен основания деревни в 1811 году. У них нет вообще никакого источника воды. И никогда не было. С 1811 года эти чудесные люди, вместо того, чтобы переехать в Сочи, живут в селе Чебаки Макушинского района Курганской области. У них вообще нет воды. Вообще, в принципе, нет. Они берут воду из озера Чебаки и из пруда для скота. Там есть пруд для скота. Waterhole такой. В Африке называется waterhole. Да, дырка такая в земле. И там вода. Они берут оттуда воду, собирают дождевую воду и топят снег и лед. Так в селе было... А, когда еще был совхоз, вода шла по водопроводу, который приходил из Казахстана. У них нет из Казахстана. Потом скотину отправили под нож, водопровод выкопали тюменские коммерсанты и куда-то увезли. Значит, теперь они что дают? Они продают раз в неделю по 30 рублей за флягу воду, вырезают лед, уносят, сейчас у них там скотский, ну, на скотском пруду вот это для скота, собирается лед. Они этот лед вырезают и друг другу продают такими кирпичами, и там растапливают, и клево помоются. Ну, а что мыться часто? Мыться тоже вредно, они, может быть, весной помоются, сейчас лед натопят, и все. Понимаешь?
Тут бы вот. Попить.
Да.
Что уж мыться-то?
Теперь к ним приезжает власть. Сейчас вы подождите, смеяться потом надо будет. Приезжает власть и говорит, что денег на водопровод нет. Ну, и все, нет и нет, ну и хорошо. Там микрофлора в скотском кругу, это все, неважно. Все топят снег, все хорошо. Дело не в этом, 300 человек в деревне. А какая же у них просьба власти? Расширить кладбище. Вообще других просьб нет, понимаете? Вот сейчас начинайте смеяться.
Перспектив никаких.
Товарищи, они требуют у власти. Дают. Они требуют у власти решить вопрос с расширением кладбища. Потому что некуда хоронить людей. Вот это единственная просьба. Они говорят, живем-то мы хорошо. Воды, конечно, нет, но скотский пруд-то есть. Говорит, ну а что требовать еще? Все хорошо, они патриоты, и все. Понимаешь?
А какие просьбы? Нет, они просто говорят, дайте нам хотя бы умереть.
А какие просьбы у вас? Это расширьте кладбище, пожалуйста. Она говорит, мы не можем, мы уже за ограду, носим за ограду, и нам не очень-то приятно. И все. Понимаешь? Все? Что тут добавить? Россия, 21 век. Слушай, вот это вот на еду почти треть. Значит, насколько я понимаю, украинцы еще хуже живут. Я дарю вам чувство превосходства. Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета. На самом деле 31,2. Ну, почти 33. Значит, это 31 место в рейтинге по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов. Мы 40 стран, проанализировали 40 стран. Это страны Европы, Россия, Казахстан и Турция. И мы на 31-м месте. То есть после нас еще кто-то есть. Например, Украина. Лучший рейтинг – Люксембург. На питание уходит 8,7% расходов граждан. 8,7%.
Честно говоря, я даже не могу себе представить, сколько же средств тогда освобождается.
Ну, представь.
Да, всего-то потратила, а у тебя еще ого-го!
Ну, значит, тебя... Нет, ну давай, ну давай. Ну вот 80. На Великобритании 10%. Ну вот, вот легче все считать в Великобритании. В Великобритании люди тратят 10% расходов на еду. 10%. Угу. Таким образом, представим себе, что у тебя 60 тысяч. Угу. 60 нормально для Москвы?
Пойдет.
60 нормально для Москвы? Ну, в смысле, да. По бабкам. На Москву похоже?
Да. 60,
похоже. Представь себе, что человек с 60 тысячами, как в Великобритании, тратит на всю жрачку на месяц, на всю, включая кафе, рестораны, там этот самый, как называется, шаурма, вот это вся, это значит, да? На всю эту хрень, на бублик, на печнюшку, на все. 6 тысяч за месяц. Все. Из 60, 6. 54 остается просто так, а? Ну, это нормально. Значит, смотри дальше. Нидерланды тоже 10%, 12% в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии, Швейцарии. 12% идет на жрачку. Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования отмечается у граждан постсоветских стран. Черногория, Литва и Россия. Черногория, Литва и Россия, это почему они идут рядом. Черногория, Литва и Россия. Есть еще хуже. Украина. На Украине 51% уходит на жрачку. Больше половины. Казахстан и Молдавия 40% расходов. Больше, чем в России. Значит, считается, что это плохо живущие страны. Чтобы было понятно. А дальше идет досуг и культура. Давайте. Нет, общественное питание гостиницы. На гостинице нет, это другое. Досуг и культура. Это тоже отражает уровень жизни населения. Больше всего на досуг и культуру тратит Швеция 18,7%. Великобритания 13%. Австрия 11,5%. Это больше, чем на еду. Они на культуру тратят, на билеты и так далее. Значит, тратят больше, чем на еду. Самую низкую долю, 1,3% жители Молдавии. Они так сами бесплатно пляшут. Дальше. Македония, 2%. Казахстан, 1,9%. Украина, 1,9%. Скажи, пожалуйста, у меня создавалось впечатление, что Казахстан более сытно живет, чем Россия. Нет?
Нет.
Какие-то цифры были.
То есть я не знаю.
Может, я ошибаюсь. Ну, правда,
но
сейчас.
У меня не создавалось такого впечатления.
Ребят, были какие-то цифры, что Казахстан обошел нас по доходам, что там люди богаче живут, чем русские. А сейчас я вижу по этим данным, что Казахстан хуже. Ну, условно говоря, Казахстан меньше тратит на культуру, чем Россия. И больше тратит на еду. Да, сейчас, секундочку, я найду. По-моему, больше, я же говорил только что. 40%. Да, мы тратим на еду 31,2%, а Казахстан 40%. Из этого следует, что мы живем лучше, чем в Казахстане. Хотя по доходам Казахстан нас обогнал.
Мне кажется, у них расслоение там чуть выше.
Алло, здравствуйте.
Хотя это мое предположение. Сергей,
здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже, наверное, где-то полтора года озадачился этим вопросом, что я зарабатываю больше 100 тысяч рублей в Москве, поэтому да. У меня нет иждивентов. И уезжающей маме с папой помогать и так далее. И что-то как-то я решил 2 месяца именно подбить свои пищевые расходы, и у меня так больше 60 тысяч получилось на еду.
Ну, то есть половина. Половина.
Да, даже получается чуть больше половины. Вышел из этого как? Просто стал теперь себе готовить гречку, рис варить, там куриную грудку обрать и с собой брать в этих контейнерах. Ну, получилось мне это в итоге все, ну, 40 тысяч, вот так.
Ну, ничего себе, вы отказываете себе. Сейчас многие люди сглатывают слюну. Погнали дальше. Слушай, значит, я хотел сказать, росгвардейца, который протащил по вестибюлю товарищ, вот этот Ислам Малеков, который протащил в шутку росгвардейца, ему дали 20 тысяч рублей, и все. А он надеялся сесть, он говорит, я думал, меня посадят. Теперь, наверное, снова начнет таскать.
Ну, слушайте, за 20 тысяч дороговато таскать-то.
20 тысяч. Нет, ну, ничего страшного. Все равно, сколько хайпа, сколько это самое, сколько статей было. Мещанский районный суд вынес приговор Исляму Малекову в мае пронесшего росгвардейца несколько месяцев. Так это был совсем маленький росгвардеец. Но маленький росгвардеец, я еще раз говорю, это не потому, это неплохо. Росгвардейцы должны быть всех ростов и возрастов и так далее. На всякий случай, ну мало ли вдруг, какую-то дырку пролезть.
На вырост.
Нет, 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 дорогая, ты просто не понимаешь.
Я знаю, были такие в этом, где-нибудь, знаешь, в Петербурге мальчики, которые чистили трубы. Никто не пролезал, и вот именно маленьких мальчиков брали на эту должность.
Это что, было до революции, небось?
Да.
Конечно, конечно, мы помним. Картина «Тройка», они почистили, а потом бочку с водой везут. Слушай, нет, почистили трубы и потом бочку с водой. Значит, я о том, что росгвардейцы должны быть разные, потому что идут огромные росгвардейцы, фронтальная атака. А маленький где-то ползет канализационной трубой, маленький, специально. Он специально, порода специальная, как, допустим, сказать, там фокстерьер какой-то, понимаешь? Маленький. И вот он бы и был, и все. Ингушских студентов вчера задержали. Что за притча, я не понимаю. Их целую кучу задержали. 25-40, по разным данным. 25,
вообще
40.
Сначала писали 400.
Кто разбирается в этом? Позвоните нам, пожалуйста, 7373-948. Кто разбирается в ингушских студентах? Что это было? Кто разбирается
там геолого-разведочный? Вроде как в общежитии
геолого-разведочный.
Была проверка массовая.
Ты знаешь геолого-разведочный? Это рядом с нами. Рядом с нами, рядом с университетом Дружбы народов. Смотри-ка, наш медфакультет, потом туда вниз идем к Волгина, к улице Волгина. Ну, вот университет Дружбы народов, да? Крест. Потом идут напротив общаги. Потом, значит, соответственно, за крестом там ГУМСОЦ, вот эта вся ахинея, которая поносит. Мед, сначала мед, потом ГУМСОЦ. Потом, соответственно, по эту сторону, ну, по ту сторону ментовка, ментовское училище, и общежитие второго меда. А по эту сторону геолого-разведочный. Понимаешь?
Угу.
Вот, смехнула? Волга. А за ней уже там Лаговаз, Беляева, Мерседес. Продает Мерседес. Чем славился геолого-разведочный?
Всегда. Да пили, наверное.
Геолог-разведочный?
Как черти.
Никогда.
Да
никогда,
ладно.
Клянусь.
У вас какие-то другие геологи.
Нет, нет, нет. Героином. Они на героине всегда были.
Да вы что?
На героине, я умоляю, конечно.
Ну, это Москва, дорогой город. Тут
дорогой
все,
город?
Да.
Нет, нет, нет.
Конечно.
Нет. У нас слава шла. Ты не знаешь, где я вот тебе расскажу. Это в моем детстве. В моем детстве как? Пили мади автодорожный. Эти самые были суровые. Самые суровые алкоголики мади. Я не шучу сейчас. Потом мед были, меды все три, причем даже стоматологический, все три были easy girls, легкие девочки, в смысле широкоты взглядов. Но они всегда были такие передовые девочки, медички. Медички любят это дело. Честно слово.
А мальчики?
Потому что мальчики все любят. Хоть тебе взять филологов, хоть тебе взять медичек, не имеет значения. А именно девочки, они вот медички, они прям вот, так сказать, заводные ужасно в этом смысле. Вот, значит, хорошо. А чем же геолого-разведочный славился? Героином. У них, потому что к ним заехало очень много, я бы сейчас вспомню, студентов из Нигерии. И прямо на Волгина они все время предлагали героин. Они говорят, героин, ну так по-английски. Да нет, говорит, как-то я по водочке больше. Ну как-то так отказывались, мы вежливо отказывались, имея в виду, что да нет, мы не хотим. Нет. Понимаешь?
Роман вам тут народное творчество шлет. Кто
че?
Пьет как сапожник, тот студент-автодорожник.
Конечно.
Сколько
нет,
водки не купил.
Мади, ребята.
Мади.
Нет, ребят, как пил мади, а МГИМО славился гомосексуализмом. Я не шучу. Наш. А чем же славился университет Дружбы народов?
Давайте.
Чем славился университет Дружбы?
Ну, расскажите. Подноготное.
Сексом.
И все?
Все. Ну, у нас были черные.
Что-то
у нас были
скучно.
Афроамериканцы. У нас были афроамериканцы. У нас были афроафриканцы. Афроафриканцы. Ты что, смеешься? У нас была внучатая племянница Брежнева, которая заходила в общежитие к афроафриканцам, и потом их уносила скорая. Всех. Всех афроафриканцев, которые только были. Она, а? У нас
почему?
Была, у нас была внучатая племянница Брежнева.
Она их била?
Она заходила во второй блок, например, второй блок. Ну, можете представить, где второй блок, да? Она заходила во второй блок, ну, просто. И оттуда шли, лето, если лето, открытые окна. Оттуда шли такие, ну, надай еще, надай, зверь, я знаю, ты можешь, надай. А он такой, ай, канот, я не могу, там, я не могу. А она такая, да надай, можешь, дрянь, надай, дрянь, старайся, паскуда. Она внучатая племянница Брежнева. Смеешься? Мужчину возили оттуда скорой помощи. Одна за одной, одна за одной, одна за одной. Нового повезли африканца, еще африканца, еще африканца. Изнеможение, полное, полное, значит, кстати, истощение организма, она их высасывала. Высасывала в смысле кощунственном, не вакуум губами, а высасывала...
Энергетически.
Да, влагалищем, но энергетически. Но... Я имел в виду, как она, не ртом, а влагалищем. Высасывала, и африканцев выбрасывали просто как смятую бумагу в корзину для бумаг. Следующий. Пошел. Гэнг-бэнг, говорите, ребята. Всклиф. Возили одного за ним. Не, у нас ад стоял, ад кромешный. А рядом УДН, а рядом на простынях каких-то девочек поднимали, опускали. На простынях с третьего этажа, со второго. Что творил? УДН? Я умоляю. Ну, хорошо. А МГИМО были гомики. Гомосексуалисты.
Там тоже на простынях поднимали?
Нет. Они все были москвичи, дико модные такие, все такие противные. И они собирались вместе с педагогами и долбились в дупло. Они, правда, с педагогами, клянусь, ну, прямо с профессурой.
Да нет, они повторяли лекции, ну что вы?
Я тебе объясняю, ты не понимаешь, просто не понимаешь. Ну, товарищ, ну кто не знает, МГИМО были педики. Ну, я не знаю, может, сейчас что-то изменилось. А может, и остались педики. Адская история. Наркоту толкали африканцы из Лумумбари. Неправда. Наркоту толкали нигерийцы из геолого-разведочного сроду. Чего вы несете? У нас вообще наши никогда в жизни. Наши террористическую литературу толкали. Пожалуйста, у нас палестинцы постоянно были с террористической литературой. Вот что толкали. Значит, что еще? Сейчас скажу. Террористическая литература. Да больше ничего. У нас не было наркотиков. Геолого-разведочный был. А Тимирязевка не знает, Тимирязевка. Искусственное осеменение Тимирязевка проходила. Да, что вы думаете, они после этого делали? Проходили непрерывно искусственное осеменение коров. Что они после этого делали, Тимирязевка? Как вы думаете? Ну, догадайтесь, попробуйте. Фистинг, правильно, вот молодцы. Все они, а строительные МГСУ. Этих вообще не знаем, нет. Мы смотрели, мы были аристократией, прежде всего, среди студентов. Мы знали, что делают соседи. МГИМО были педики всю свою жизнь. Поехали дальше. МГИМО это Лавров и его братья? Не знаю. МГИМО это то, что было раньше. Они вместе, они ходили на квартиры, какие-то очень хорошие элитные квартиры, студенческо-преподавательские, где-нибудь на Тверской, не знаю, на Патриках и так далее. На Патрике не были такой элитой. Но неважно. А тогда элитой были квартиры на Соколе, понимаете? На Соколе, нежно быть, почему? Сокол тогда был очень дорогой район. На Соколе и так далее, на аэропорту, вот аэропорт, там жили такие композиторы, сценаристы большие, метро-аэропорт, метро-Сокол. И вот там они запирались в квартирах и вместе с профессурой. Это было кошмар. Что творил МГИМО в этом смысле? Какая грязь до сих пор при слове МГИМО у меня омерзение. Все знали, что дури полно в Лумумбе, говорит Дмитрий Ворзов. Товарищи, хорошо, что в МИФИ ничего такого не было, только кафедра РПЦ. Нет, мы геологи больше по алкашке. Ну, я знаю, по алкашке. И потом, милая моя звездочка степная.
Солнышко лесное.
Где в каком краю встретились с тобою. Я знаю. Вы любите это дело, правильно. Но нигерийцы у вас всегда толкали герыч. Не надо рассказывать. Что мне народ говорит? Я знаю нигерийцев ваших. Секундочку. Даренко, ты развращаешь наших женщин фантазиями о неграх. Я не знаю, откуда у ваших женщин фантазии о неграх? Почему они мечтают не о пони, а о неграх? Объясните, пожалуйста. Почему, Петрович, ваши женщины мечтают о неграх? Скажите, что у вас за женщины вокруг вас? А? Почему они мечтают не о пони, не о чем-то таком, а о негре? Почему? Я не знаю. Петрович, это вопрос к вам, не ко мне. Понятно? Все. Что я должен... Да вы, Сергей, судя по всему, в Лумумбари не учились. Я не учился! Я в Умумбаре, я сейчас умоляю, я ездил даже в летний лагерь труда и отдыха в Меринеште, в Молдавию. У нас в Меринештах был лагерь труда и отдыха, где мы танцевали бамп с негритянками. Бамп, 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 бамп. Знаешь, этот танец? Ну, надо задницами толкаться. Тынь-тынь. Вот так, смотри, тынь-тынь. Вот так. Задницами с африканками. О, но это серьезно. Это серьезно, потому что они очень энергичные и тяжелые внизу. И они как толкнут тебя, ты летишь через всю комнату. Ну, так, нет, ощутимо, на самом деле. Хорошо. Значит, жалко людей. Каких людей? Кризис жанра. Нет. Мы знаете, как мы сделаем? Очень просто. Татьяна спрашивает насчет тем. Я мечтаю о внучатой племяннице Брежнева. Да вы что? Да это же как привидение. Она от вас оставит одну обертку от конфеты. Такой кусочек смятой фольги бросит на тротуар.
Бесплотный призрак человека.
Внучатая племянница Брежнева. Она выжимала людей, выбрасывала. Тьфу, вот так выплевывала. Давайте вернемся к задержанным в понедельник утром студентам из Ингушетии Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Их выпустили из полиции. Их взяли. Знаешь что? По заявлению одного таджикского студента. Секундочку. Бывший директор колхоза, вот он знает. Бывший директор колхоза, на самом деле. И, алло, здрасте, Сергей, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Ну, все-таки я понимаю вас, что вы хотите обелить свой вуз. Но,
да.
Ну, давайте все-таки вспомним, там, допустим, 82-й год, и дорогу по Миклуха-Макоя туда,
да.
72-го меда. И как стоят черные ребята и торгуют Герычем.
Герычем, но это были не наши, а геолог-разведчики.
Ну, это вы это самое. Ну да, можно еще вспомнить общежитие Мессии, где там ночами играли в карты непрерывно, прямо этажами.
Да.
При этом выиграть еще было нельзя, потому что все хорошо играли, а денег у них не было. Тяжело было с ними бороться.
Все, что я рассказывал. Все, что я рассказывал. Все, что я рассказывал. Я рассказывал для того, чтобы очернить МГИМО. Смысл был в МГИМО.
Ну, Сергей.
Весь мой веселый рассказ. Нет, ну МГИМО, скажите, что всегда был отстоем.
Нет, Сергей, вы знаете, я видел главного, не будем называть.
Я работал ночным сторожем с одним чуваком из МГИМО. Более отстойного чувака в жизни не видал. Серьезно вам говорю.
Подождите, сегодняшний начальник, не будем называть фамилии, видел я его на поминках. Вот ровно через час он уже просто стал приставать к вдове. А вдова потом оказалась на коленях. Люди очень веселые, задорные.
МГИМО, вообще... это вы про МГИМО?
Это я про начальника главного и их всей конторы, и всей этой тусовки.
Были да поминки? Ладно. Про Лаврова? Слово Лавров здесь какой-то...
Ты веселый. Ну, гадом буду. Просто это был ресторан.
Скажите, можно ли сказать, что слово Лавров здесь каким-то образом не упоминается, но могло бы подразумеваться?
Да, как-то...
Все, попалили Лаврова. Вдова была на коленках. Это про кого-то было сказано, а я такой намекнул, а он такой раз и такой, и все. Ага. Вдова была на коленках. Ну, мы не знаем про вдову, кстати говоря. Ну, а почему? А почему? Вдову должен наследовать брат по древним обрядам.
Здравствуйте, Сергей, Эльмира.
Здравствуйте.
Смотрите, у нас работают студенты из геологоразведочного как раз. Рассказывали вчера. Пришли, говорит, начали всю эту операцию в 3 утра. Пришли, всех отпинали, парней, девушек не трогали. У них был, видимо, заранее известный план, где девушки живут, где не живут.
Да.
Попинали, забрали парней, всех хороших оставили у себя там. А всех, кто был действительно с оружием и вызывал там... Там действительно были какие-то ребята из Ингушетии,
да.
которые там всех на уши поставили, постоянно там стрельба. Но у них, видимо, травматы были, они всегда такие горячие ребята.
Да.
Вот они там с таджиками, с местными, с какими-то все время... ругались.
Ну, я так понимаю. Ну, знаете, мне кажется, можно я скажу?
Да.
Мы с вами точно знаем, что для того, чтобы переполнить чашу терпения милиции, полиции, нужно было не обидеть таджика, а нужно было по-серьезки всех достать.
Ну, естественно, конечно,
за одного таджика полиция не будет проводить ночные рейды. Ну, это очевидно.
Не-не, они давно там терроризировали, давно там к девушкам приставали, там давно к ним были претензии, к этим ребятам, которых задержали. Но самое интересное, что их отпустили практически сразу, оставили хороших ребят. То есть вот девушка рассказывает, говорит, вот я знаю этого парня, он хорошо учится, он толковый, да, он не русский, он ингуш, но он хорошо учится, и он никаких проблем не имеет с законом. Его оставили, и они там еще несколько часов сидели, Да. Их там что-то спрашивали, их там в трусах вывели. А этих ребят, которые с оружием и действительно там всем шмон ходят, их почему-то отпустили почти сразу.
Значит, вот они что... заступились. Значит, за них заступились.
Ну, видимо, да.
Да. Значит, была ночью операция в геологоразведочном. Насколько я понимаю, не этой ночью, а полтора суток назад, когда вот от 25 до 40 студентов ингушей повязали и увезли, и все это, потому что они терроризировали... Насколько я понимаю, институт или общежитие. Формально дело в том, что написал заявление какой-то таджикский студент. Но представьте себе, мы все с вами взрослые, мы здесь не первый день живем на этой планете, правда же не первый день? Мы точно понимаем, что полиция, ночные рейды с арестом десятков ингушских студентов не будет проводить ни в коем случае из-за заявления одного таджикского студента. Это полный абсурд. Это полный абсурд. На самом деле, очевидно, что подобные вещи делаются тогда, когда уже достали окончательно всех. И окончательно все пожаловались, и уже не первый раз, а там, не знаю, может быть, 25-й раз. Понимаете? Все, двигаемся дальше. Слушай, я хотел сказать, что про эту идеальную семейную ссору, а если ты не умеешь ссориться, вот это вот как-то дело. Вы знаете, что прошла вчера новость? Ну да, новости становятся все более легкими, потому что к Новому году, как вы понимаете, а еще скоро 25 число Рождество, как вы знаете, и люди, скоро же 25 уже. Сегодня 18-е.
Скоро, да, 25-е.
Да, 25-е. Вот. У тех, кто живет по григорианскому календарю, 25-е, а напомню, у русских православных сегодня 5 декабря. Сегодня 5 декабря.
Угу.
Внимание, это важная вещь. Вы думаете, что русские православные отмечают Рождество 7 января? Это не так. Они отмечают Рождество 25 декабря, как все. Все христиане всей планеты Земля празднуют Рождество 25 декабря. Но русские православные живут по юлианскому календарю, и у них сегодня 5 декабря. Через 20 дней будет Рождество. Когда? 25 декабря по их календарю. У них свой, у русских православных людей свой отдельный календарь, юлианский. Сегодня 5 декабря, поэтому 25 декабря по своему календарю они отпразднуют Рождество. Другие тоже 25 декабря, все 25 декабря, но по разным календарям. Понимаете разницу? То есть, как у одних календарь григорианский, у других юлианский. Ну, и как бы вот эта вот тема качает тудым-сюдым. Но надо сказать, что через какие-то жалкие 82 года григорианский и юлианский календари разойдутся еще на один день.
Угу.
Таким образом, через какие-то жалкие 82 года по григорианскому календарю Рождество будет 8 января. А по юлианскому по-прежнему 25 декабря. Понимаешь, да? А по григорианскому будет уже 8 января. Через какие-то жалкие 182 года, соответственно, будет уже 9 января. Ну и далее, а потом будет 20 июня Рождество и так далее. То есть оно будет переезжать потихонечку. Потом будет 20 июня какого-нибудь, 10 июля, ну и так далее. Оно будет постоянно переезжать. Это не задача, а связана с тем, что юлианский календарь неверный. Он неверный, но приятный. Поэтому его пока предпочитают оставить. Украинцы, кстати говоря, его поменяют. Вот этот вот чувак, который у них, вот этот вот молодой папа.
Епифаний.
Да. Молодой папа практически. Он, значит, сказал, что он от юлианского календаря откажется. То есть украинцы перейдут на 25... Они с 25 декабря по юлианскому календарю перейдут на 25 декабря по григорианскому календарю. То есть они признают существование григорианского календаря, который не признают русские православные. Они
и, кстати, его... Володин заявил, что те, кто подвергнутся религиозным гонениям, украинцы,
да.
Они смогут упрощенно получить гражданство Российской Федерации.
Мне кажется, это очень правильно. Я, мне кажется, это очень правильно. На самом деле, может быть, чуть-чуть запоздало. Потому что они сейчас не менее миллиона человек как будто бы уехали в Европу работать. То есть это, ну, существенно выгоднее, и поэтому украинцы устремляются скорее в Европу, чем в Россию. Уже все больше. Кроме тех украинцев, которые работают на очень высококвалифицированных должностях, ну, так сказать, там есть какой-нибудь Тюменской области на нефтепромыслах, да, и они получают серьезные деньги. Они получают там, не знаю, 1500-2000 долларов, да, а может быть, даже больше, может быть, 3000 долларов в месяц, то украинцы предпочитают работать в России. А если... сказать, там за 1000 долларов, они все-таки предпочитают где-нибудь в Польше или в Чехии клубнику собирать, или так сказать, там строить и так далее. Понимаешь, там... Так что на самом деле Володин очень верное решение предложил, но на самом деле, может быть, чуть-чуть запоздало.
Рековчанин не верит в это. Говорит, что никто никакого гражданства не даст, они только обещают и не делают.
Обещают и не делают. Не знаю, с точки зрения гастарбайтерства, украинское гражданство может быть выгоднее сегодня. Именно с точки зрения гастарбайтерства. Потому что украинское гражданство позволяет просачиваться во всю Европу. Хотя не дает разрешения на работу, но можно нелегально работать. Понимаете, иммигрант... А какой иммигрант более привлекателен для Европы, араб или хохол? Ну, прямо скажем, что для Восточной Европы украинец, особенно если славяноязычных странах, украинец понимает польский, да, его понимают поляки, украинец понимает чешский, его понимают чехи, украинец рабочий, безусловно, выгоднее, чем араб, просто выгоднее. Надо русским давать упрощенное гражданство, а не украинцам, которые... Русским, которые спешат, да? Не знаю. Хорошо. Я хотел рассказать вам про ссоры, но уже почти нет времени. Давайте я расскажу вам про ссоры. Психологи из Университета Аризоны провели невероятно длинное исследование. 32 года исследовали семейные пары. 32 года. 194 семейные пары. Они убедились, что дольше живут те, кто синхронно ссорится. То есть не сдерживают гнев. Послушайте внимательно. Если муж и жена ссорятся с одинаковой интенсивностью, она орет, он орет, симметрично отвечают на упреки, а не подавляют свой гнев, то они быстрее приходят к примирению и дольше живут, вообще живут продолжительной жизни. Если они подавляют свой гнев, то страдают в особенности мужчины. Покладистые мужчины страдают в два раза чаще, чем сдержанные женщины. То есть, если подавляет
сердечко
женщина...
Сердечко-то не выдерживает.
Слышишь,
ваше.
Если женщина подавляет гнев, ну, заткнется и молчит, то она страдает в два раза меньше, чем мужчина. Мужчина, который заткнется и молчит, подавленный мужчина, страдает больше. Таким образом, продолжительность жизни показывает, что те, которые орут как бешеные, друг на дружку одинаково, примиряются быстрее. Те, которые, значит, если мужчина подавляет, он, скорее всего, умирает рано. Если женщина подавляет, на ней это существенно не сказывается. В движении.
Подъем. В движении.
Большая Черкизовская, 9 баллов, центр Преображенская, 9 баллов, центр Преображенская улица, ну, площадь была 9. А, значит, загруженность по Москве 8 баллов, товарищи. Это не город, нифига, не надо сюда ездить. Не надо. 8 баллов по Москве. Русаковская 7, Краснопрудинская 9 баллов, центр. Комсомольская площадь 8 баллов, центр. Все стоит, шоссе энтузиастов 7 баллов. Не надо, все, остановитесь. Хватит, никуда не ездите.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 18 декабря.
Подъем!